Глава 33. Удобный случай. «Изота, дорогая, Марк уже говорил тебе, что он женат?» Граф сидел за столом с графиней и дочерью. Ужин закончился, и слуги покинули комнату. Изота посмотрела на графа с улыбкой, хотя, казалось, в последнее время она совсем утратила прежнюю способность улыбаться. «Нет, должно быть, он забыл сделать это», — сказала она. И ее отец посчитал, что она шутит. «Так и я предполагал». Он посерьезнел, но потом улыбнулся вслед за ней. Графиня, переводившая взгляд с мужа на дочь, предположила, что это какая-то шутка, не совсем понятная ей, и попросила объяснить. Граф вкратце изложил суть дела, напугав обеих, мать и дочь. Изота, оправившись, вскинула свою темноволосую голову и уверенно сказала: «Где-то в ваши сведения вкралась ошибка». Франческо Пиццамана со всей серьезностью отверг возможность ошибки. Он разъяснил, откуда получены эти сведения, и теперь, наконец, уверенность покинула Изотту. «О, но это невероятно!» Глаза ее округлились, а лицо побледнело от испуга. «Истина зачастую невероятна», — вздохнул граф. «Я и сам сначала не поверил, пока Марк Антуан сам не подтвердил этого. И тогда я понял, что у него должна быть серьезная причина для подобной скрытности». «Какая же это может быть причина?» — голос Изотты задрожал. Граф сутулился и всплеснул руками. «Когда мужчина берет на себя такое бремя, какое взял на себя Марк, в причинах не бывает недостатка. Инквизиторы предположили причину, и весьма правдоподобную, которая отнюдь не лестна для него. Зная его, однако, можно догадываться об истинной причине, представляющей все это в совершенно ином свете. Что я нахожу более всего достойным уважения в Марке Антуане, так это то, что он готов пожертвовать всем ради дела, которому служит. Но если инквизиторы...» — начала Изотта и замолкла. Неожиданно она спросила: «Ему грозит опасность?» Граф медленно покачал головой. «Главным образом я надеюсь на то, что, как бы там ни было, Катарин не глуп». Волнуясь, Изотта подробно расспросила отца о точном смысле фраз, прозвучавших в беседе между инквизиторами и узником. Когда он изложил все со скрупулезной точностью, она некоторое время сидела, выглядев совершенно потрясенной. А затем, извинившись и сославшись на слабость, встала из-за стола. После ее ухода Франческо Пиццамана озабоченно посмотрел на графиню. «Вы полагаете, она очень огорчилась?» Донна Леокадия печально ответила: «Бедное дитя! Она выглядела так, будто ее смертельно ранили. Пойду к ней». Она встала. «Минуточку, дорогая». Граф обнял ее за талию и привлек к себе. «Может быть, лучше оставить ее. Думаю, ей хочется побыть одной. Если все взвесить, дорогая, то, может быть, это даже к лучшему. Смирение приходит легче, если желаемое становится несуществующим более». «Вы сами не очень верите в то, что говорите, Франческо. Я никогда не видела вас таким. И все-таки даже там, где затронуто ваше собственное дитя, вы не принимаете в расчет ничего, кроме целесообразности. Подумайте о ее сердце, дорогой». «О нем-то я и думаю. Я не хочу, чтобы оно страдало больше неизбежного. Я не хочу, чтобы ему выпало страданий больше, чем я причинил ему. Вот почему я почти обрадовался тому положению вещей, что ведет к смирению». «Едва ли я понимаю вас, дорогой. Возможно, из-за того, что, если по совести, вы не доверяете мне. Я играл собственной дочерью, использовал ее как заклад в игре за Венецию. Игра проиграна. Я пожертвовал ею напрасно. Иллюзий не осталось. Солнце Венеции зашло, мы уже в сумерках. Скоро, очень скоро наступит темнота». Граф был в отчаянии. «Но я хочу, чтобы вы поняли вот что. Я бы никогда не просил Изотту об этой жертве, если бы мы оба, она и я, не верили, что Марк мертв, иначе она не согласилась бы на это. Известие, что он жив, стало трагедией. Теперь, как и прежде, он вновь будет для нее умершим, и она сможет еще раз примирить себя с этой бесполезной жертвой, которой нас принуждает обещание. Вот почему я говорю, что, возможно, так будет лучше. Они любили друг друга, она и Марк, и он был достоин ее любви. «Вы можете так говорить после этого разоблачения?» Он кивнул. «Я верю, что он отдал себя приблизительно в того же рода брак, в какой я отдаю ее, чтобы послужить великому делу, которому подчинено все, что только может дать человек. Когда он сегодня держал ответ по этому поводу, у него был вид одного из тех мучеников, что идут на самопожертвование. Если это окажется не так, значит, я ничего не смыслю в человеческой природе». Он тяжело поднялся. «Теперь ступайте к ней, дорогая, скажите ей это. Она может обрести в этом утешение и силу. Да поможет ей Бог, да поможет Бог всем нам, дорогая». Но страдания Изотты были мучительнее, чем они думали, и чем она позволила своей матери хотя бы заподозрить это. Когда она все-таки поверила в то, что отнюдь не заставила ее смириться, как надеялся граф, это лишило ее всего, что она уже завоевала. Обстоятельства навсегда запретили Марку и ей стать мужем и женой, но она, по крайней мере, находила утешение в душевной близости с ним, которая сделала бы их навсегда едиными. А теперь эта связь оборвалась, оставив ее ужасно одинокой, брошенной и несчастной. Изотта выслушала версию своего отца, переданную графиней, но это не облегчило ее страданий. Единственное найденное ею объяснение унижало ее. Направившись в то памятное утро в гостиницу «Шпаги», она исходила из ошибочного предположения, что именно ради нее Марк приехал в Венецию. Однако, как теперь оказалось, он приехал исключительно ради своего политического поручения. Чтобы не ранить ее гордости, он воздержался от разрушения ее иллюзий, и это тоже могло стать причиной того, что он скрывал от нее свой брак.